В нашей студии профессор Северо-Западного института управления президентской академии Алексей Игоревич Балашов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Поговорим о главных событиях недели, о заявлениях финансовых властей, наших и не только наших, о том, что происходит в мире. И вот позвольте начать с такого события, точнее с явления. Хедж-фонды американские опять ставят сотни миллионов долларов на повышение цены на нефть. Это, конечно, может радовать, но тут странный момент, то, что только что они ставили рекордные суммы на понижение. Теперь на повышение, понижение, повышение. Вот эта раскачка, она, так сказать, вызвана внешними факторами, потому что вроде бы как нет. Или все-таки вызвана? И что и кому она дает?
Ну, я думаю, что все-таки это вызвано внешними факторами. В хедж-фондах, которые страхуют риски, сидят весьма грамотные аналитики. И, как вы сказали, они недавно ставили на существенное понижение цен на нефть. И, как мы видим, все-таки это сбылось. Сейчас у нас сильно усиливается внешнеполитическая нестабильность на Ближнем Востоке, а это основной источник углеводородного сырья. Внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация в России тоже непростая. Россия крупный игрок на рынке углеводородов, поэтому, в принципе, мне кажется, что позиция американских хедж-фондов не выглядит такой уж чисто спекулятивной.
Ну, при этом Международное энергетическое агентство заявляет о том, что нефти более чем достаточно, и в ближайшее время вроде бы как нельзя ожидать повышения цен. В России какая бы ситуация ни была, но пока мы наращиваем добычу нефти, и вроде бы ничего это изменить, ну, в ближайшие годы не должно.
При сохранении той динамики, которая есть сейчас, то есть все-таки у нас пока нет военных действий, да, действительно, нефти больше, чем достаточно. Если будет существенно изменена геополитическая ситуация, в том числе, извините, если полыхнет в открытую на Ближнем Востоке, нефти не хватит текущей. Поэтому американские хедж-фонды и страхуют, в том числе, военные риски. Я бы объяснил это так.
То есть эти колебания отражают политические колебания?
Безусловно.
Хорошо. Возьмем другой момент. Фондовый рынок Японии прибавил на сегодняшней сессии почти 8%. При том, что вы, наверное, помните, на прошлой неделе... Что ни день, то 4 минус, 5 минус. Сегодня прибавляют все. Кстати, европейские индексы, американские индексы, наши индексы. Даже рубль вырастает к евро, к доллару. Что вот это такое? Чем объяснить это? Ну, скажем, на примере Японии.
Ну, про конкретно Японию я сказать не готов. Но на сегодняшний момент у нас общая разбалансировка ситуации в мире происходит. Сильная волатильность. Она связана с тем, что существующая поствоенная мировая архитектура, я имею в виду Ялтинско-Потсдамскую систему, она на сегодняшний момент трещит. И те ситуации, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке, украинский кризис, усиление присутствия стран НАТО в Восточной Европе и в Прибалтике, это как раз все то, что приносит новую волатильность, новую неопределенность в глобальную экономику. Поэтому скачки будут и в Европе, и в Японии, и в России. Дай бог, чтобы они все-таки скакали пока вверх.
То есть это время спекулянтов?
По сути, да.
Хорошо. Продолжим разговор о спекулянтах уже чисто на российском примере. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что глубокая девальвация российского рубля, помимо прочего, во многом следствие сильнейшего спекулятивного давления на рубль и потребовал усилить ответственность за манипулирование рынком и незаконное использование инсайда. Вот как вы относитесь к роли спекулянтов конкретно в обвале рубля?
Я полагаю, что роль спекулянтов в обвале рубля была как минимум не первой. Экономика России действительно в определенный период времени была сильно долларизирована. Мы были завязаны на внешние кредиты, я имею в виду наши крупнейшие частные компании, были завязаны на внешние кредиты, которые брали в иностранной валюте. В определенный момент времени кредиты надо было отдавать, и они, естественно, предъявили спрос на покупку иностранной валюты. Это не могло не повлечь за собой рост курса иностранной валюты. Являются такие операции спекулятивными или нет? Мне кажется, нет.
Хорошо, вот мы, наверное, многие... Наверное,
хотя, безусловно, были и те, кто на этом просто наживался. Роль спекулянтов я не отрицаю, но все-таки факторы были более фундаментальные.
Здесь, да, помимо спекуляций еще говорится, то есть можно спекулировать с риском, да, то есть поставить, скажем, на рост, а роста не будет или наоборот. Но в данном случае Бастрыкин говорит об инсайде, а мы помним, как в 90-е годы когда вот эти провалы шли такие мощные, и было просто любому вменяемому человеку понятно, что бандиты, которые имеют эту информацию, сейчас зарабатывают миллиарды на этом, вот отчасти, понятно, что сейчас ситуация другая, но она отчасти похожа, есть какой-то такой действительно инсайт, который может помочь человеку, владеющему этой информацией, сейчас превратить его в деньги?
Инсайт всегда есть, иное дело, я бы не совсем согласился с вами, что бандиты владели информацией. Инсайдерская информация по перепадам курса доллара, курса рубля, особенно в 90-е годы, владели лица, приближенные к российскому правительству. Были ли среди них бандиты или не бандиты, ну, я этот вопрос бы комментировать не стал.
Я даже не хочу никого поименно, я имел в виду факт действий. Если
факт
ты
действий, да.
Грабишь свое население страны, да, то есть конкретными действиями, сознательно понимая, что сейчас происходит, отъем средств у населения уже с каждым скачком люди беднеют, инфляция растет, то это называется бандитизм. А дальше кто этим занимается? Это действительно Александр Бастрыкин, наверное, вот это его коллег, да, в те времена дело. Я условно говорю о самом явлении. Пока без имен. Хотя, наверное, несложно там даже сейчас посчитать, кто конкретно в этом всем участвовал. Но это было, я просто очень хорошо помню. Ничего, все нестабильно. А что главное для экономики? Стабильность.
Стабильность.
Возьмем вот сейчас такую тему к разговору о стабильности, к которой мы все очень сильно стремимся. Это то, что 18 февраля, то есть совсем скоро, правительство рассмотрит доработанный план поддержки экономики. В отличие от антикризисного плана, он состоит не из финансовых вливаний в банки и предприятия, а из мер по стимулированию экономического роста на длительную перспективу. Что это могут быть за меры, как вы считаете?
Ну, это могут быть меры, связанные с поддержкой малого бизнеса, но это уже ритуальная фраза. Это могут быть меры, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой внутреннего спроса, в первую очередь на рынке ипотеки, жилищного кредитования ипотеки.
Кстати, вот буквально в среду продлили на год, ну, до конца 2016 года, поддержку ипотеки. Это действительно, да,
ну,
наверное,
я
стоит отметить,
это, да, как
очень
один
важный
из элементов.
Конкретный шаг, да, на то, чтобы действительно поддержать несколько отраслей. И банковскую,
да,
и строительную, и людей, которые хотят.
Но надо понимать, что возможности бюджета на сегодняшний момент существенно ограничены даже в сравнении с ситуацией начала 2015 года. Поэтому, если мы говорим про реальные параметры этой антикризисной программы, то я, в общем-то, подозреваю, что эффект будет незначительный. Бюджетные возможности исчерпаны. Они находятся на пределе.
Ну, выделено 16,5 миллиардов. Наверное, это действительно очень немного по сравнению с тем, что требуется. Но вот и строители, и банкиры, и люди,
скорее всего, это сигнал, что правительство продолжит контролировать этот участок. Правительство не бросит эти отрасли бизнеса. Но дать сигнал и наполнить этот сигнал реальным денежным содержанием – это не одно и то же.
Ну вот мы сейчас несколько аспектов рассмотрим. Я вот касательно автозавода у меня был приготовлен вам вопрос. Но сначала я такой момент. Вот ясно, что нужны структурные изменения, структурные какие-то реформы. Но можно ли сказать, что прежде всего нужна ясность и понимание курса на экономическую эффективность, на производительность труда. И такие вещи, например, как импортозамещение. Вот недавно прошла информация о том, что исключение иностранных компаний из госзакупок на 40% подняло цены этих закупок, и государство больше 250 миллиардов рублей просто на этом потеряло. Там трактор закупается, наш трактор, он весь из тех же самых импортных деталей, только похуже и в эксплуатации дороже. Ну, пример, может быть, я не прав. Но у фермера прежде всего должна быть задача максимально эффективно работать, и, соответственно, он должен покупать тот трактор, которому для этого подходит, а не тот, который ему рекомендуется. Наверное. Или я все-таки не прав, и натуральное хозяйство – это тоже наше спасение.
Нет, никто не говорит про натуральное хозяйство, но вы правы в одном. Импортозамещение – это способ. Это способ повышения экономической эффективности национальной экономики. Весь вопрос только в том, насколько, когда это импортозамещение даст свой эффект. На сегодняшний момент действительно ограничение импортных поставок, в том числе ограничение участия импортных товаров в госзакупках, привело к снижению конкуренции и, как следствие, к повышению цен. Рассчитывать на то, что импортозамещение даст быстрый эффект, эффект на сегодняшний момент сразу, это неправильно рассчитывать.
Ну, даст эффект, вы считаете?
Если политика будет продолжена, я думаю, даст. И даст положительный эффект.
Нам, например, трудно судить обывателям, да, что происходит в машиностроении. Но когда мы приходим, например, в продуктовый магазин и видим, как меняется ассортимент, и я думаю, что есть основания предполагать, что это все, как сказать, похоже. Немножко по-другому, но в принципе похоже. И, в общем, как-то это огорчает. Даже тут вот притча во языцах, тот же сыр. Да, то есть, во что это превратилось, какие цены и на что. Это уже не сыр вообще. И как-то нет оснований думать, что вот, ну, в том же тяжелом даже или каком угодно машиностроении в этом смысле что-то меняется.
Для того, чтобы, ну, если мы говорим про сыр, у нас всегда был дефицит качественного молока, качественного молочного сырья. Поэтому, если мы говорим про импортозамещение в части сыра, производства сыров в России, то до тех пор, пока не будет решена проблема развития качественной молочной базы, с сырами, простите, ничего не будет. И ограничение поставок импортного сыра приведет только к увеличению. И привело уже к увеличению стоимости этого продукта. Но далеко не повышение
качества немыслимому. Да. Ну, здесь опять-таки все упирается в производительность труда, потому что, ну, так, грубо говоря, количество дойеров на одну корову, здесь я уже немножко знаю, потому что у меня друг вот в Эстонии занимается фермерством, он приезжает сюда и говорит, у вас такая перспектива, у вас такие возможности, у вас столько земли, но у вас один дойер на одну корову, а у нас там на 50 или 150. Вот, и, но опять-таки, если мне надо построить производительную ферму, то я, наверное, не исключено посмотрю на какие-то импортные оборудования.
Производительность труда – это производная функция от инноваций и инвестиций. Для того, чтобы построить производительную ферму, вам должна действительно современная техника. Современная техника – это техника западная. Так или иначе. Вопрос не в том, какую технику закупать, импортную или отечественную. Отечественную нет, придется закупать импортную. Вопрос в том, деньги брать на закупку импортной техники где. Проблема долларизации российской экономики заключалась в том, что мы приобретали западные технологии за счет валютной выручки от продажи углеводородов. Сейчас эта валютная выручка резко сократилась, именно поэтому мы вынуждены сокращать закупки западной техники и технологии. Плюс по некоторым позициям нам санкциями ограничен к ним доступ. Да, конечно, это не идет про сельское хозяйство, но в сельском хозяйстве просто денег сейчас нет на закупку этой техники.
Вот главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова предложила способ удержать положительное сальдо притока оттока валюты в Россию. Для этого надо сократить импорт еще на 20%. Он и так, в общем, у нас серьезно сокращается. Но вот еще на 20%. То есть получается, что основной положительный эффект от контрсанкций – это то, что мы, в общем, сдерживаем падение рубля и сдерживаем как отток валюты.
Ну, честно говоря, отток валюты, к сожалению, все равно идет, а рубль, к сожалению, падает. Поэтому сдерживаем мы не очень удобно. Но я с вами согласен, да, действительно, сокращение импортных закупок, да, определенным образом стабилизирует. Не удовлетворительно, но стабилизирует. Стабилизирует дальнейшее падение национальной валюты.
А как вы считаете, когда принимались эти контрсанкции, это
вряд ли об этом думали.
Положительный побочный
эффект? Я думаю, это побочный эффект. Основная цель контрсанкций была абсолютно другая – обмен ударами. Это абсолютно очевидно.
Возвращаясь к мерам, которые может принять правительство и которые они, так сказать, реально могут изменить ситуацию в экономике, о чем говорил даже Эльвира Набиуллина, сказала, что все, рубль мы поддержать не можем, только диверсификация. Но с диверсификацией все-таки проблема. Вот возьмем наш самый большой завод «АвтоВАЗ».
Угу. А диверсификация это тут при чем применительно к «АвтоВАЗу»?
К «АвтоВАЗу» вообще ни при чем, но просто к тому, что усиливать акцент на производство, да, на конкретное, uh-huh. на то, что не сырье продаем, а вот автомобили. И здесь, на самом деле, можно сказать, при чем. Потому что этот самый «АвтоВАЗ», по их же, собственно, статистике, каждый автомобиль – это убыток 43 тысячи рублей каждой собранной. Я, честно говоря, посчитал, у них по сравнению с 2014 годом 2,1 раза выросли убытки, достигая 930 миллионов долларов. Но там все достаточно сложно, потому что это теперь еще и Renault Nissan, uh-huh. и они производят еще свои автомобили, и где-то больше, где-то меньше. Но по моим расчетам получается там порядка 3 с лишним тысяч долларов с каждого автомобиля в минус. Ну, и поэтому сделать, например, это производство или добиться, чтобы оно было эффективным, было бы частью программы диверсификации. Тут опять-таки есть, например, такой хороший способ вообще отключить импорт. Да? Ну, правда, его придется отключать всем, а это сложно. Вот так бы отключили.
Ну, попытка отключить даже поставки подержанных автомобилей на Дальнем Востоке, мы помнили, каким социальным волнением привела.
Да. Так вот, вопрос заключается. При том, что у компании есть иностранный акционер. Серьезный.
Но контроль за ними осуществляет Ростех.
Контрольная ракета, да, осуществляет Ростех. Вот, что в данном случае стоит делать? Речь идет действительно о десятках миллиардов рублей.
Речь идет в первую очередь о десятках тысяч работающих.
Да,
это градообразующее предприятие. Да, да, это градообразующее предприятие.
Да, и 2 миллиона человек повязаны на АвтоВАЗ. Да,
да.
И, безусловно. Но тем не менее, как вы
так
уже
или
сказали,
иначе его придется поддерживать. Средств. Так или иначе его придется поддерживать, в том числе за счет бюджетных средств. Это абсолютно очевидно. Как это будет связано с экономической эффективностью? Ну, я думаю, это будет связано отрицательно. Чтобы это связано все-таки было положительно, необходимо менять менеджмент АвтоВАЗа. Но, честно говоря, я не видел других альтернативных фигур. И есть сомнение, что смена одной команды на переправе приведет к повышению эффективности работы АвтоВАЗа.
Вообще нет никаких оснований, что в данной конкретной ситуации Бо Андерсон – это недостаточно эффективный менеджер. В общем, то, что это 930 миллионов, это еще во многом его заслуга, то, что это там не 2 миллиарда. Вот, и так далее, и так далее. Все-таки новые модели выходят, и какую-то часть рынка они держат. Хотя и падение 30% – это все-таки меньше падения, чем в общем по рынку.
Ну, ценовая конкуренция в данном случае работает.
Понятно. То есть здесь, вы считаете, будет социальный вопрос, и поэтому здесь...
Я думаю, да. Внутренний спрос в России снижается, внутренний платежеспособный спрос населения на импортные автомобили снижается, поэтому, я думаю, по ценовому параметру АвтоВАЗ свою долю удержать сможет. Не за счет качества, но за счет вот цены.
Ну, там идет тоже такой интересный момент, который к теме импортозамещения относится. То, что действительно новые модели, они во многом, в общем, с японскими и французскими пересекаются по платформе, по частям и так далее. И, наверное, это хорошо в общем и целом, потому что это идет технологическое развитие, какая-то новая технологическая ступень. И действительно автомобили отвечают уровню качества, в общем, достаточно неплохому.
Хорошо. Если так.
Вот такой еще один момент. Банк России предсказал в феврале замедление роста цен в годовом выражении до 8,3%. Ну, правительство обещает, что инфляция будет еще меньше. Мне интересно, вот откуда такой оптимизм?
Ну, во-первых, у нас всегда обычно февраль-март замедляется рост цен, потому что под Новый год народ увеличивает потребление, закупается подарками. А к февралю, извините, у людей просто деньги элементарно заканчиваются. Поэтому определенное снижение объема потребления будет наблюдаться. И как следствие будет замедляться рост цен. Но это очень короткая перспектива. Единственный фактор, который может затормозить рост цен, это просто то, что внутренний спрос на сегодняшний момент сокращается. У людей деньги элементарно заканчиваются.
В Петербурге сегодня вышла статистика, которая это полностью подтверждает. То есть траты на все практически, на одежду,
люди экономят на все,
значительно снизились. Но...
Люди экономят на всем, это, соответственно, снижает рост цен. Но есть то, что толкает рост цен вверх. Это, простите, снижение конкуренции за счет того же самого импортозамещения, за счет того же самого ограничения импорта.
Да? Палка о двух концах.
Палка о двух концах, вернее, два разнонаправленных вектора.
И плюс еще у нас в середине года рост тарифов ЖКХ,
да.
Если брать каждого из нас в отдельности, выплаты, которые тоже косвенно у нас всех все равно коснутся. Но будем надеяться, что хотя бы примерно эти цифры воплотятся в жизнь и не будут перебираться. Хоть будем иметь инфляцию меньше, чем в минувшем году.
Дай бог, если это так.
ЦБ сообщает, что на фоне экономической неопределенности инфляционные ожидания населения остаются повышенными. И как вот население может реагировать, имея такие ожидания?
Сокращает оно внутренний спрос. Не покупает оно ничего.
Понятно. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что высокий уровень долларизации банковского сектора, об этом мы уже начали сегодня говорить, повышает волатильность курса рубля. Из-за большого объема накопленных кредитных требований в долларах у банков периодически возникает потребность покупать или продавать валюту на рынке. Это, дескать, дестабилизирует курс. Насколько вот фактор, о котором говорит Дмитрий Тулин, действительно серьезный? То, что банки имеют вообще дело с валютой пока еще.
Да, это фактор серьезный. Да, это фактор серьезный, поскольку ряд кредитов действительно давались в иностранной валюте. И сейчас пока еще эти кредиты существуют. Вот.
Ну, это как ситуация у компаний близкая к той, в какую попали валютные ипотечники? Или тут все-таки другое? То есть, рассчитывая на одни выплаты, теперь придется приходится платить там, в 2,5 раза больше.
Ну, что-то типа такого, да, да.
Ну, дедоларизация, в каком виде она может происходить?
Дедоларизация может происходить в виде ограничения хождения иностранной валюты в России, это первое. Дедоларизация может происходить в виде сокращения доли иностранных кредитов в российскую экономику, это уже происходит. И как следствие второго фактора необходимо каким-то образом изыскивать внутренние источники инвестиций. А это, видимо, все-таки будет либо повышение налогового бремени на население, либо еще какие-то аналогичные меры. Потому что экономический рост возможен только при накачке экономики инвестиционными ресурсами. Иностранный канал притока инвестиций в Россию в значительной степени отключен. Соответственно, остаются внутренние источники. Необходимо каким-то образом вытащить деньги у населения. Население сократило внутренний спрос, но тем не менее в загашниках что-то еще остается. Люди не знают, куда это тратить. Скупать валюту при таком курсе – это глупость. Приобрести жилье по вменяемым ценам тоже невозможно. То есть необходимо, чтобы был изобретен какой-то инструмент. Возможно, какие-то ценные бумаги, которые гарантировали бы населению разумную ставку.
Ну, вроде бы изобретают.
Изобретают, но население пока в них не очень верит.
Да, есть такой момент. Минфин прогнозирует стагнацию в ближайшие 15 лет, знаете, да, вышел такой не очень оптимистичный прогноз, что в ближайшие 15 лет, в общем, если цена на нефть не вырастет хотя бы до 50 долларов, уже мечтаем о чем, да, долларов за баррель, то, дескать, будем жить в стагнации, ну, как минимум до 30-го года, причем это...
Про 25-е слышал.
Реальный уровень зарплат вернется к уровню 2014 года лишь в 2025 году. Да. А стагнация будет дальше. То есть стагнация – это очень-очень такой мелкий рост, который позволит вот выйти на какие-то вот нынешние, ну не нынешние, а вот те двухлетней давности уровни.
Угу.
Вот ваше ощущение, настроение – это вот просто нас готовит к худшему, что все-таки было чуть получше на самом деле, и порадоваться этому потом.
Ну, задача Минфина посчитать худшие варианты из возможного. Минфин – это, собственно говоря, по сути, казначейство. Оно должно проводить очень осторожную, консервативную политику. Вот. Но в целом, к сожалению, прогнозы Минфина действительно имеют под собой вполне реальные предпосылки. Динамика цен на нефть, к сожалению, такова, которая есть. Ожидать возвращения тех ценовых котировок на нефть, которые были, не представляется возможным. А диверсификация российской экономики, то, о чем мы говорим уже более 25 лет, к сожалению, осталась на уровне разговоров. Экономика у нас, по сути, пока что завязана только на получение валютной выручки от продажи углеводородов и на определенный объем внутреннего спроса, увеличивающегося внутреннего спроса в области оборонно-промышленного комплекса. Внутренний спрос, который предъявлял население, сокращается, поскольку значительная часть импортной одежды, обуви, продуктов питания становится недоступным для населения. Собственно говоря, инвестиционный спрос, который население могло бы предъявлять на покупку жилья, тоже на сегодняшний момент не реализован. Нет у населения тех средств, что позволили бы сразу приобрести квартиру. А даже даже субсидирование ипотеки
ни у кого в мире так, у широких масс населения.
Но там работающая ипотечная система.
Если у тебя не шалаш. Да, ипотечная система, да, 1,5-2-3%.
У нас этого не было даже, простите, 5 лет назад.
Это правда.
Но у нас был рост экономики, и вам бы могли брать ипотеку даже под те ставки. Сейчас вы этого не можете себе позволить, даже с учетом субсидирования ставки.
Безусловно, 11,5% благодаря субсидированию государства. Так, 14-15.
Да. А если ваша зарплата, простите, не растет, как вы можете брать?
Деньги достаются отнюдь не легче, чем раньше большинству населения.
Сложнее.
Кстати, я помню, как в 90-е очень многие люди как-то умудрялись работать на всяких западных компаниях. Ну, получали, правда, там, не знаю, $300-500.
Но это были деньги.
Это были астрономические деньги. Вот, ну, просто работал. Сейчас как-то это вот нет. Сейчас в этом смысле все уравнялось.
Интересно. В России Россия была интересна для Запада. Россия была открыта для Запада. Сейчас совсем другая история. Если в 90-е годы были интересны экономические исследования по экономике России, даже если мы возьмем научный контекст, то сейчас Россия интересна западной науке исключительно в области политологии, изучения политических режимов. В области экономики Россия для Запада не интересна, я имею в виду для западной науки.
То есть, вроде как все понятно?
Ну, в общем, да.
Ну, как говорят экономисты тоже, все отлично понимают, что нужно делать. Вопрос, как это донести до тех, кто должен.
А вот это уже предмет науки политологической.
Хотя, но есть же, с другой стороны, экономисты, которые предлагают напечатать много денег.
Последствия таких решений, в общем-то, уже известны.
Да, и судя по всему, вот это...
Последствия таких решений известны, да.
А последний вопрос, у нас осталось 2 минуты. На экономическом форуме в Орле, это, по-моему, в пятницу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: «Центральный банк должен служить интересам России. Крайне важно вывести его из-под влияния ФРС. Для этого, прежде всего, предстоит установить государственный контроль над банковской системой и валютными операциями». Вот разве у нас нет такого контроля?
Я не очень понимаю, что имеет в виду.
Да. А вот что имеет
Геннадий Андреевич?
Под заявлением, что надо вывести наш центральный банк, который возглавляет Эльвира Набиуллина, из-под влияния ФРС. Ну, во-первых, как, определенным образом это влияние понятно. Да?
Мы все, значительная часть
весь мир зависит от статистики в США.
Значительная часть золотовалютных запасов, простите, номинирована в доллар.
Да,
поэтому
по нашей собственной воле.
Ну,
по воле наших властей, они их там разместили.
Ну, что значит по воле наших властей?
Ну,
вы вкладываете средства в тот актив, который ликвиден. Да. Если вы предложите другой ликвидный актив, кроме доллара, мы будем вкладывать в этот актив. Хоть монгольские тугрики.
Вот золото что-то растет. Правда, сегодня немножко вниз пошло, а так неожиданно. Все говорили, будет падать, а он растет.
Ну, слушайте, вариант золотого стандарта, в общем-то, это уже прошлое.
Тоже зюгановское предложение. Вот Сталина вспоминает, вводил он золотой стандарт.
Ну, насколько я помню, золотой стандарт был золотой червонец времен НЭПа. А что касается сталинской денежной системы, золотом-то она обеспечена не была.
Ну,
она была обеспечена другим, что ликвидность у населения изымалась обратно в виде принудительных займов. И дефицита, поэтому те деньги, которые у вас были, не раздували инфляцию, потому что товарной массы под нее не было. И денежная ликвидность откачивалась обратно на сберкнижки и в виде принудительных займов. Мы хотим вернуть вот это?
Не знаю, может кто-то хочет?
Ну, видимо, Геннадий Андреевич, раз он это говорит.
Ну, а это был бы таким вообще, на самом деле, для общей экономики эффективным шагом?
Это не был бы эффективным шагом, но это позволило бы решить те проблемы, которые сейчас есть. Но я не думаю, что вы согласились бы жить на 180 рублей и получать паёк. Я тоже.
Понятно. Алексей Балашов был у меня в гостях. Смотрите «Экономика недели» каждый понедельник. Всего доброго, до встречи.